Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: российский рубль после Brexit. Итоги референдума в Великобритании явно стали неожиданными для мировых финансовых рынков. Отсюда и первая их реакция – резкого и давно уже невиданного стремительного спада. Однако уже к середине дня в пятницу рынки отыграли от трети до половины утренних потерь, после чего фактически зависли на ожиданиях неизвестного, вновь постепенно снижаясь. Ровно так же повел себя и российский рубль, связанный с мировыми рынками, в основном через цены на нефть. Как отразятся на нем в итоге последствия решения о выходе Великобритании из Европейского Союза? Об этом мы говорим с экспертами. Безработица вразрез с кризисом. Ее уровень снизился в России до докризисных уровней. При этом сам спад в экономике, судя по экспертным прогнозам, сделанным на основе только что представленной статистики за май, во втором квартале вновь ускорился. Но на рынке труда своя динамика. Все последние годы, отмечают эксперты, ее определяют такие факторы, как мизерное пособие по безработице, общий дефицит рабочих рук в России, а также обширный сегмент неформальной занятости в экономике и ее традиционная реакция на кризисы в условиях жесткого трудового законодательства вместо сокращения персонала – снижение зарплат. Но именно мизерность пособия по безработице эксперты обычно ставят на первое место. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Решение британского референдума о выходе страны из состава Европейского Союза после 43 лет пребывания в европейском сообществе явно застало врасплох мировые финансовые рынки. Буквально накануне они еще такого все же не ожидали, даже при том, что опросы и показывали примерно равное соотношение сторонников и противников Brexit. Поэтому первая реакция – шок и стремительное падение. Судите сами, британский фунт рухнул к доллару на 11%, достигнув минимального уровня за последние 30 лет. К евро фунт подешевел на 5%, британский фондовый рынок упал на 8%, японский на 9%, а мировые цены на нефть на 6%. Короче, полный обвал. Однако уже к полудню в пятницу картина изменилась. Рынки отыграли от трети до половины утренних потерь, после чего фактически зависли на ожиданиях неизвестного, но при этом все же медленно дрейфуя вниз. Ровно так же повел себя и российский рубль, связанный с мировыми финансовыми рынками в основном через цены на нефть, как главный товар российского экспорта. Поэтому и взоры экспертов и аналитиков обратились именно к рынку нефти. Но на баланс спроса и предложения на нем итоги британского референдума никак не влияют. Так что резкое падение цен было вызвано в основном тем, что инвесторы выводили свои капиталы из всех рисковых активов, к которым относится и нефть, или чем-то другим. Наш собеседник в Москве, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Думаю, что единовременное падение цен на нефть с некоторым возвращением можно объяснить очень нервной реакцией рынка, чересчур нервной реакцией игроков. Скорее, конечно, из активов ничего не выводят. Активы как были, так и остаются. Спрос и предложение в результате Брексита никак не меняются. Но есть объективная причина для некоторого снижения цены на баррель. Это резко подорожавший доллар. В результате мы видим, что за тот же баррель нефти надо платить уже меньше долларов, чем было до Брексита. И поэтому я считаю, что это главный фактор, который сейчас влияет на номинальный размер цены.
Буквально в канун британского референдума новый министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в интервью, что избыток нефти на мировом рынке, то есть главная причина падения цен на нее, якобы сошел на нет. И что теперь вопрос, когда сократятся и накопленные странами рекордные запасы нефти.
Заявление саудовского министра несколько противоречит объективным данным, которые публикуются такими агентствами, как, например, Platts. До сих пор существует навес предложения над спросом, это раз. И второе, то, что мы считаем, например, накопление запасов и ждем, что оно, вероятно, когда-то кончится, это накопление запасов, но мы видим, что запасы растут, запасы колоссальные, и их можно отнести к растущему предложению. Поэтому думаю, что пока министр ошибался или выдавал желаемое за действительное.
Тем не менее, и сам саудовский министр упомянул о запасах. Ведь и они – неотъемлемая часть нынешнего предложения нефти в мире, а не только текущая ее добыча. Однако допустим, что через какое-то время и объем этих запасов сократится до более или менее средних многолетних уровней. Тогда баланс спроса на рынке. Какие 2-3 главных фактора будут определять, по вашим представлениям? Ведь от этого, по сути, зависит и будущий курс российского рубля.
Прежде всего, конечно, если исходить из положения спроса и предложения, то для упрощения анализа можно смотреть на 2 главных географических пункта. С точки зрения предложения, это Соединенные Штаты Америки, где разработчики сланцевой нефти достигли огромных успехов в технологическом плане и очень быстро могут нарастить добычу и сократить добычу, так что этот поставщик играет ключевую роль на рынке нефти. А с точки зрения спроса нужно смотреть на Китай прежде всего. Если мы увидим в течение ближайшего года или полутора лет, что резко снижается потребление первичных энергоносителей в Китае из-за снижения темпов экономического роста, то тогда мы будем видеть, как этот фактор влияет на нефтяные цены. Другие факторы я бы сейчас во внимание не принимал, хотя, разумеется, на рынке могут быть и различные сюрпризы и геополитического плана, и финансового плана, как, например, тот же Брексит. А с точки зрения геополитики, если что-то произойдет в какой-то стране, которая серьезно влияет на поставки нефти, то это тоже скажется на баланс спроса и предложения. Но не нужно только думать, что здесь будут играть роль какие-то спекуляции на рынке бумажной нефти.
Последствия Brexit могут стоить российской экономике дополнительного спада на 1%, предположил в одном из интервью на недавнем Петербургском международном экономическом форуме руководитель российского Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономического развития России. Наш собеседник – директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. В какой мере вы разделяете такие оценки?
Я поддержал бы принципиально, в том смысле, что влияние будет негативное. Но здесь надо оценивать, мы о какой временной перспективе говорим. Вот это 1%, это в этом году, в ближайшие годы. Это вопрос на самом деле очень важный, потому что как раз влияние Брекзита и на российскую экономику, на европейскую, на мировую экономику, по моему глубокому убеждению, будет разным в зависимости от того, о какой перспективе временной мы говорим. Что касается российской экономики, принципиально, да, негативное влияние, да, не столь значительное, а это значит, там, скорее всего, десятые доли процентного пункта, в этом я согласен. И это негативное влияние будет и на первом этапе, но и неоднозначное влияние будет в дальнейшем.
Отток капитала из России, как и из других развивающихся рынков, может вновь ускориться, как следствие Brexit, а значит, рубль будет слабеть. В какой мере такой отток – фактор сегодня? Ведь основные капиталы, как можно предположить, уже покинули страну за последние 2 года.
Здесь ситуация, на мой взгляд, такая. Несмотря на то, что отток капитала в разы вроде бы меньше, и в этом году, ну, пускай будет, как оценивают, 25-30, я думаю, около этого, может максимум 40 миллиардов долларов США. Но это не те 50 и больше 100 миллиардов долларов США, которые случались раньше. Но тогда утекали большие деньги, но и сила экономики была другая. Тех капиталов, которые могли утечь, было значительно больше. В условиях, когда уже много утекло, денег не хватает, параметры дефицита бюджета больше, чем планировали, ну, допустим, планировали в этом году 3%, а он будет около 4,5%, а то и больше, то вот цена вот этих вроде бы номинально меньших объемов утекаемых средств, она возрастает. Цена реальная для экономики. Поэтому номинально их стало меньше в разы, но это не значит, что это менее больно, потому что сама экономика уже более бедная, уже оскудневшая, если можно так сказать. Поэтому есть еще чему утекать, еще утекают, и это меряется все по-прежнему не миллиардами, а десятками миллиардов долларов США, и это по-прежнему неприятно, больно, негативно.
Если предположить новое ослабление рубля по совокупности причин, к которым приведут именно последствия Brexit, какое влияние оно может оказать на рост внутренних цен в самой России на этот раз, по сравнению с тем, что было еще, скажем, в 2015 году?
Ослабление рубля возможно. Собственно говоря, то, что рубль остается потенциально слабой валютой, доказывает и его реакция на Brexit. Казалось бы, при чем тут рубль? Есть евро, есть фунт стерлингов, есть американский доллар. И мы видим, доллар укрепляется, фунт, естественно, проседает. Но мы видим, что и рубль резко просел. Хотя, казалось бы, рубль вообще ни при чем. То есть это говорит о том, что рубль остается потенциально слабой валютой, если он так реагирует. Но как в конце 2014, в начале 2015 года такой реакции не будет. Потому что тогда падение цен на нефть было, вот этот переход к свободному курсообразованию, и это значительно мощные факторы с точки зрения ослабления рубля, чем тот же Brexit. Поэтому ослабление его будет, инфляция, конечно, не уложится в те менее 6%, о которых сейчас уже мечтают, но такого провала по инфляции в этом году не будет.
Но вернемся вновь к мировым финансовым рынкам и их реакции на итоги британского референдума. Вспомним, сегодня примерно половина всего экспорта Великобритании приходится на другие страны Европейского Союза. В свою очередь, из совокупного экспорта этих других европейских стран в Великобританию поступает 7%. После Brexit возможно ли будет сохранить это соотношение? Обратились мы к международному эксперту. Скажем, в рамках соглашения о свободной торговле Европейской экономической зоны, которая объединяет с Европейским Союзом такие не входящие в него страны, как Норвегия, Исландия или Лихтенштейн. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Поясню, мы говорили накануне референдума в Великобритании.
Безусловно, Великобритания останется в системе европейской торговли. Во-первых, ничто не происходит мгновенно. В системе Европейского Союза существует подробно расписанный протокол выхода, есть процедура. Предусматривается двухлетний процесс. Если в течение двух лет они не договорятся о условиях совместных действий, тогда просто автоматически через два года все закончится. Но за два года они договорятся. Все заинтересованы в том, чтобы Великобритания сохранялась в системе европейской торговли. Система европейского экономического пространства работает на тех же условиях, что Европейский Союз, но без регуляций правительства Европейского Союза. А для торговли ничего не меняется, поэтому все будут заинтересованы, безусловно.
Но в последние месяцы звучало немало намеков в Евросоюзе на то, что, мол, следует как-то наказать Великобританию экономически, если вдруг она соберется покинуть Евросоюз.
Никто не заинтересован в том, чтобы кого-то наказывать. Помним, с чего начинался вообще Европейский Союз, еще когда не было Европейского Союза после Второй мировой войны, а был только союз стали и угля между Германией и Францией. И вот тогда уже один из основателей этой системы, великий человек, французский премьер-министр Робер Шуман, говорил, что задача не в том, чтобы наказать Германию, это было сразу после войны, а задача в том, чтобы инкорпорировать Германию для того, чтобы создать новую Европу. Так вот, не может быть речи о том, чтобы Европейский Союз и Великобритания не договорились о какой-то единой экономической и торговой зоне.
Сегодня 30% всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Великобританию, поступает именно в ее финансовый сектор. А их объем составляет 17% общего объема британской экономики за год. Более того, половина этих инвестиций в британский финансовый сектор поступает именно из стран Европейского Союза. Такие данные приводило недавно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. Насколько реальной, по вашим представлениям, оказывается угроза сокращения этих инвестиций в Великобританию?
Постепенно может произойти некоторое сокращение европейских инвестиций. Маловероятно. Дело в том, что сейчас все страны пользуются либеральным финансовым режимом Великобритании, чтобы как раз выгодно вложить туда свои инвестиции и диверсифицировать свои мировые инвестиции, потому что в Великобритании своя и очень сильная и твердая валюта, британский фунт. Сейчас Китай активно работает на рынке Великобритании и через финансовые центры Великобритании работает со странами Европейского Союза. Значит, никому сейчас не выгодно менять вот эту систему финансовых потоков. Кроме того, рынки уже ответили, в общем-то, на этот вопрос. И не сегодня, не вчера, а в течение всего этого процесса политических дебатов по поводу Brexit. А именно, процентные ставки продолжают снижаться на фунтовые активы параллельно со снижением процентных ставок по всему миру. То есть рынки не ожидают именно для финансового сектора каких-то колоссальных потрясений, независимо от того, как произойдет это голосование.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Соединенных Штатах научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам, напомню, в канун референдума в Великобритании. А в Москве уже в пятницу, когда стали известны его итоги, директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев и партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Безработица вразрез с кризисом. Уровень общей безработицы в России снизился до докризисных уровней. При этом сам спад в экономике, судя по экспертным прогнозам, сделанным на основе только что представленной статистики за май, во втором квартале вновь ускорился. Продолжают сокращаться реальные доходы населения и, соответственно, объемы розничной торговли. Но на рынке труда своя динамика. Все последние годы, отмечают эксперты, ее определяют такие факторы, как мизерное пособие по безработице, общий дефицит рабочих рук в России, а также обширный сегмент неформальной занятости в экономике и ее традиционная реакция на кризисы вместо сокращения персонала – снижение зарплат. Общая безработица в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае составила 5,6% общей численности трудоспособного населения страны, сообщил в понедельник Росстат. Для сравнения, еще в марте было 6%, а в апреле 5,9%. В последний раз ровно такой же уровень, как теперь, отмечался в мае 2015 года, а до этого в самом начале 2014. Впрочем, к лету общая безработица традиционно сокращается. Проявляется фактор сезонной занятости в экономике, напоминает директор Института трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Ну, летом безработица всегда ниже. Это эффект сезонности, он ожидаем. Но я бы не придавал слишком большого значения различиям между 6 и 5,5. Понятно, что все это считается с известными ошибками. Важно другое, она остается низкой, несмотря на то, что в экономике продолжается спад.
Текущая безработица в России даже после 2 лет глубокого спада в экономике остается в рамках так называемой естественной, которая экспертами оценивается в зависимости от конкретной страны примерно в диапазоне от 5,5 до 6%. И если исходить из того, что выход российской экономики из нынешнего кризиса будет длительным и очень постепенным, стало быть, и уровень безработицы не будет сильно меняться.
Я думаю, что безработица на этом уровне застряла надолго. Во-первых, она достаточно низкая. Такой уровень связан не с тем, что в экономике все здорово, а связан прежде всего с тем, что она структурно и институционально устроена таким образом, что люди, которые теряют работу, не имеют альтернативной опции в виде пособия, на которое можно жить. И та же проблема у тех, кто, может быть, хотел бы уйти с рынка труда совсем, потому что нужен доход. Если нет возможности быть безработным и жить на пособие, или нет возможности просто сидеть на диване, чтобы там члены семьи содержали, или жить на сбережения, тогда надо что-то делать. И люди возвращаются в экономику и что-то делают. В значительной степени неформально. И это, с одной стороны, держит низкую безработицу, а с другой подпитывает неформальную занятость.
Еще 1-1.5 года назад доля неформального сектора российского рынка труда, то есть никак и нигде не регистрируемой занятости, оценивалась примерно в 25-30%. По вашим представлениям, как она изменилась с тех пор?
Мне кажется, тенденция та же самая, что и была год назад, и я думаю, что цифры примерно такие же. если посмотреть мировой опыт и посмотреть, какая доля неформальной занятости в странах с разным уровнем ВВП на душу, то есть с разным уровнем экономического развития, то наш уровень экономического развития, он примерно и будет соответствовать доле неформальной занятости примерно в 25-30%. Поэтому именно это соотношение, оно не вызывает удивления. Будет ли она расти больше? Ну, у нее же тоже возможности не безграничны, потому что бюджетный сектор остается большим, крупные предприятия в значительной степени поддерживаются в части оборонки, в части импортозамещения, санкциями и контрсанкциями, соответственно, поэтому какая-то поддержка у них есть. Соответственно, вот я исхожу из того, что все будет примерно колебаться вокруг тех цифр, которые мы наблюдаем.
А если иметь в виду, наоборот, вполне формальную, то есть легально регистрируемую занятость, как меняются масштабы традиционной в последние четверть века для России во времена кризисов практики разного рода мер неполной занятости вместо сокращения персонала? Это могут быть и неоплачиваемые отпуска, и неполная рабочая неделя. Скажем, еще в 2014 году, по некоторым экспертным оценкам, количество тех работников крупных и средних предприятий России, которые были отправлены в бесплатные отпуска, вдвое превысило уровень даже кризисного 2009 года.
Вы знаете, они намного меньше, чем наблюдались в 2008-2009 году. И одна из причин, что заработная плата оказалась гораздо гибче. В конце концов, зачем нужны неоплачиваемые отпуска и неполные рабочие недели работодателям? Для того, чтобы снизить издержки в условиях сокращения спроса на их продукцию, тогда, когда они не могут приступать к массовым увольнениям. Но если можно снизить заработную плату разными способами, номинальную заработную плату, в том числе за счет переменной части, то достигается тот же самый результат. Поэтому я думаю, что неоплачиваемые отпуска и неполная рабочая неделя, они не достигнут каких-то критических значений. Ну и надо сказать, что государство старается сдерживать эти явления, чтобы такие формы занятости не слишком распространялись.
Реальные доходы населения России, то есть с учетом текущей инфляции, пока еще продолжают сокращаться, тогда как номинальные зарплаты вновь растут и уже несколько месяцев подряд. Может ли фактором такого роста быть постепенное повышение зарплаты на тех предприятиях, которые еще недавно снижали ее, именно для того, чтобы избежать сокращений персонала?
Возможно и такое, возможно и другое. Но представим себе, что у нас с вами на предприятии есть работники, которые получают мало, и есть работники, которые получают много. Занятость сокращается. Прежде всего за счет кого? За счет тех, кто получает мало, потому что они являются наименее производительными работниками. Их отправляют на пенсию, их заставляют уходить по собственному желанию, их разными способами выдавливают. И сокращение идет, хотя оно не массовое, оно не называется массовым увольнением, но сокращение занятости идет. Но если у нас в этом делении на более высокооплачиваемых и менее высокооплачиваемых меньше становится менее высокооплачиваемых, то средняя зарплата у нас с вами растет. Просто потому, что менее высокооплачиваемых становится меньше. Эффект структуры. Он дает себя знать, и это может вызывать рост средней зарплаты. Кроме того, то, о чем вы говорили, да, конечно, это возможно. В конце концов, в пищевой промышленности есть какая-то жизнь. Есть какая-то жизнь в сельском хозяйстве, частично в обработке там у металлургов, у химиков и так далее, которые могут пользоваться нынешней конъюнктурой для экспорта своей продукции. Поэтому могут быть разные причины.
Месяц назад Министерство труда и социальной защиты России представило на обсуждение законопроект, предполагающий повышение в 2017 году пособий по безработице в стране примерно вдвое. Напомним, сегодня они составляют всего от 850 до 4900 рублей в месяц, то есть от 13 до 75 долларов по текущему курсу. Такие пособия получают в стране 860 тысяч человек. Это 86% всех официально зарегистрированных безработных, тогда как всего их в стране, судя по данным Росстата за май, ровно в 5 раз больше. Теперь предлагается установить новые, минимальные и максимальные уровни пособия от 2000 рублей до 8000 рублей, то есть от 30 до 120 долларов. Но даже такой максимум оказывается ниже прожиточного минимума, он составляет сегодня примерно 9500 рублей. При этом Министерство труда труда предлагает ввести как дополнительное ограничение на само право получения пособия, так и сократить сразу в 3 раза срок, в течение которого оно выплачивается, с нынешних 1,5 лет до 6 месяцев. Сколь существенным может оказаться влияние этой инновации на российский рынок труда в целом? Ведь именно мизерность пособия и является одной из главных причин сохранения в стране низкой безработицы, несмотря даже на глубокий кризис в экономике. По идее, увеличение пособий по безработице сам общий ее уровень в стране лишь повысит.
Да, вы правы. Если мы говорим о том, как пособие по безработице может влиять на уровень безработицы, то должны отметить 3 фактора, которые имеют значение. Первое – это уровень пособия. Второе – это продолжительность выплаты пособия. И третье – это доступ к пособию. Если мы увеличиваем пособие, но при этом делаем более жесткий доступ и более короткие выплаты, то фактически мы не меняем численность безработных. Просто одно будет компенсировать другое. Что такое 8 тысяч рублей? При средней заработной плате где-то 36 тысяч – это меньше четверти. Ну, в европейских странах, таких как Германия, Франция, там среднее пособие по безработице может составлять 70-80% потерянной заработной платы. То есть все равно эти соотношения остаются достаточно низкими. Тем более, что большинство наверняка безработных соискателей пособия, они не будут иметь возможности получить его по максимуму. Я не думаю, что эта мера радикально что-то изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.